ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. В новом году новая серия программы «Не так». И мы решили начать от основания вообще, даже от гостомысла практически. Мы решили, потому что сегодня мы будем с Борисом Акуниным. Добрый день.
Здравствуйте.
Говорить о книге «История российского государства». И даже есть хорошие вопросы. Я думаю, что плохие вопросы, а также вопросы всевозможные ловли блох и других более крупных животных, это, наверное, продолжалось с момента выхода книги, наверное. По всем азимутам, то есть со всех сторон, наверное, вас, потому что я очень много всего слышал.
Не со всех сторон, а с двух сторон.
С двух сторон.
Да. С одной стороны, это, так сказать, историки-любители, вот, уважаемая мной весьма пассионарная часть публики. Вот, ну, если вы ходили когда-нибудь на исторические форумы,
бывало.
Вы представляете, какие страсти там
бывало.
Кипят.
Да, бывало и да.
Там все друг на друга обрушивают сарказм, цитируют, давят друг друга наукообразием, источниками. Им отвечают точно так же другими источниками, другим единообразием.
Но иногда это полезно бывает, но не всегда.
Да, ну, во-первых, я всегда знаю, что... Профессиональный историк – человек не пассионарный и не категоричный. Особенно человек, занимающийся древней историей, потому что там все в таком тумане. На каждую точку есть другая точка зрения. Вот, потом я, поскольку я дилетант и не профессиональный историк, то я об этом, ну, в общем, позаботился. И мою рукопись вычитывали очень серьезные специалисты, доктора наук, именно на предмет ловли блох и ляпов, и выловили их, надо сказать, немало.
Угу.
Вот, я с благодарностью все это выловленное перенес. Вот вторая, еще более громкая категория, это такие профессиональные патриоты земли русской, из тех, что ходят на русские марши и все такое прочее. Ну, с их точки зрения, я кто? Я либерал, я белоленточник.
Да.
Да еще и грузин.
Да.
Как я смею своими шашлычными пальцами касаться великой русской истории. Этой публике у меня не было вообще никаких шансов понравиться. Что бы я ни написал, они объявили бы это русофобией.
Но надо было только схватить за хвост, когда была явная подтасовка. Явная подтасовка. Придумали вашу цитату.
Да и что бы я ни написал. Если бы я написал, ну, я не знаю. «Волга впадает в Каспийское море». Они бы сказали, что это страшная русофобия, потому что, ну, не может великая русская река впадать в какое-то Чучмекское море. А если она туда и впадает, то не Чучмеку про это писать, потому что я не испытываю боли в сердце за Россию, за русскую историю.
И за Волгу, которая впадает в это их море, да. Ну вот, хорошо, но здесь есть у нас ряд вопросов симпатичных, которые я хотел бы задать. Кстати говоря, мне бы очень хотелось, чтобы вы задавали побольше вопросов, потому что если мы устроим такой между собойчик симпатичный с Григорием Шаловичем здесь, то я думаю, что вряд ли это будет интересно, поскольку я сразу должен сказать, я сторонник этой книжки, вот, и считаю чрезвычайно полезной, нужной. И как точка отсчета. Вот вы считаете, вот какой-то вот ступенькой для того, чтобы дальше изучать. Потому что знаете, куда я первый полез? Когда я запутался в ваших войнах русских сегунатов, я не знаю всех, это же то, что там получается с мельчайшими князьями, которые все друг друга убивают, все друг другу приращивают, я полез восстанавливать генеалогическую таблицу. Все-таки кто чей сын, чей внук, вот это чрезвычайно нужно. Но мне кажется, что точно так же и другой человек должен пойти, если он хочет что-то изучить досконально, как ему кажется.
Ну,
это точка отсчета.
Конечно. Это главная моя задача – вызвать интерес к истории. Да? Не научить истории, даже не ее рассказать, а вызвать к ней интерес. Но люди, которые и так интересуются историей, им моя книга будет, я думаю, не очень интересна.
Почему?
Вот. Ну, потому что... Им многое читать будет просто скучно. Они это знают. Вот я... Это очень, на самом деле, трудный жанр. Вот такого рода эссеистика. Он в англоязычной литературе называется «making sense of» там что-нибудь. То есть попытка разобраться в чем-то сложном, не знаю, «making sense of» квантовая физика. Вот у меня эта книжка по жанру – это «making sense of Russian history». Да? Можно выразиться грубее. Это книга, это история России для чайников, и при этом написанная чайником. Да? Потому что я не специалист, я не профессионал, я не профессиональный историк. Я им не стал в результате работы над этой книгой. Вот я сейчас работаю над вторым томом. Если вы начнете меня гонять по хронологии первого, я думаю, что я уже поплыву.
Угу. И уже сами не восстановите вот эту все замысловатости, которые были после, ну, скажем, после Вовремя и после падения Киева.
Я считаю это неудачей первого тома.
Почему?
Потому что мне многие жалуются на то, что во второй половине, где описываются действительно мутные события вот периода феодальной раздробленности после смерти Ярослава Мудрого, ну, люди теряются, им становится скучновато. Это значит, что я слишком утонул в деталях.
Может быть. Кстати говоря, есть такой факт.
Да. Это очень важная задача – вовремя остановиться. Вот разница между тем, что делаю я, и между профессиональным историком, выражаясь упрощенно, вот какая. Его объект – это деревья, а мой объект – это лес. Да? То есть историк рассматривает дерево, его фактуру, лесной участок максимум. И часто за этими деревьями он не видит леса. Я должен видеть весь этот лес целиком. Это значит, что я должен все время оставаться на высоте птичьего полета. Если я приближаюсь слишком близко, я рискую. Я рискую тем, что дерево окажется очень интересным, что я начну слишком много про это рассказывать своему читателю, и он потеряется.
Но все равно нельзя не отмечать, если сохранять вот это, нельзя не отмечать разные деревья, характерные деревья соответствующими табличками. А вот смотрите, какой интересный дуб. А вот здесь он характерен для всего этого дерева. Тут таких еще 523, но этот самый большой, скажем так.
Видите ли, в чем дело? Это все устроено не совсем другим образом, не совсем таким образом. Я про это очень много думал. Это самое трудное – подача материала. Да? Есть формула для того, чтобы вот делать такого рода литературу. Она обозначается тремя латинскими буквами – EID. И это значит, она должна быть entertaining, увлекательная.
Да.
I – она должна быть informative, информативная. И D – она должна быть deep, то есть должна нести какие-то глубинные смыслы. Здесь очень, ну, понятно, что для автора главный стимул, главная мотивация – это смыслы, которые в этом он пытается найти для себя. Это то, что им движет. Может быть, мы потом про это поговорим.
Да-да-да, обязательно, да-да.
Но главная часть – это часть информативная. Это тот набор информации, который нужно донести до читателя. Если впереди не будет стоять буква «И», увлекательность, ты эту информацию до читателя не донесешь. Нельзя писать «мне было историю», так как это делал, допустим, Соловьев, который вываливал огромное количество фактов, да, и сейчас, я думаю, обычный читатель, а особенно еще не интересующийся историей, просто утонет и не станет.
А что не утонет, кстати говоря, из наших вот таких столбовых историков, те, которые вехи отмечали?
Ну, я думаю, что во всех сочинениях профессиональных историков точно утонет, потому что они написаны, в общем, не для широкой публики. Во всяком случае, максимум для публики, интересующейся историей. Они написаны, ну, в первую очередь, для студентов. Студент – существо подневольное. Хочешь, не хочешь, чтобы сдать экзамен, он должен все это учить. Мой читатель – пташка вольная.
Угу.
Он от меня это самое улетит, и я останусь со всеми своими Рюриковичами никому не нужный и неинтересный. Поэтому я все время об этом помню. И у меня структура, я все время себя осаживаю, я все время себя останавливаю, чтобы не углубляться в детали. Я стараюсь отсекать лишнее и необязательное, хотя иногда бывает очень нужно. И еще там по всему тексту петитом разбросаны вставные небольшие куски, где дается такое увеличение каких-то интересных фактов и персонажей. Оно не является обязательным. Но это такие гвоздики, которыми приколачивается читательская память. На них держится, собственно говоря, вся эта...
Ну, конечно.
Ткань.
Конечно, да.
Так же, как картинки.
Врезки такие вот, это очень интересно как раз.
Это вот такая технологичная очень вещь.
Хорошо, значит, увлекательно. Знаете, в чем еще упрекают, чего ждут? Вот смотрите, а в чем оригинальность? Вот я напоминаю, наш телефон +7 985 970 45 45. А в чем оригинальность вот вашего, вот концепции, вот того леса, за которым вы не теряете деревьев? И сразу упрек из интернета, а вот у вас все ваши вот концепции можно найти в 18-19 веках, это уже отстало от современного состояния истории здесь, считаю.
Это, с одной стороны, совершенно справедливый упрек, во-вторых, абсолютно не по адресу. У меня эта книжка со всех сторон обложена 10 предисловиями, где объяснено, что здесь никаких, во-первых, здесь не будет ничего нового. Я рассказываю не просто старые факты, но факты совсем старые. Я не включаю сюда гипотез последнего времени. Например, вы не найдете здесь интересной, но, на мой взгляд, малопроработанной гипотезы о русском каганате. Государстве, которое, может быть, существовало еще раньше, чем Киевская Русь. Потому что я не хочу морочить этим своему читателю голову. Пусть гипотеза сначала устоится.
Захочет, выйдет на это.
Захочет, пускай читает. Значит, что и почему я делаю? Причины, как всегда бывает у писателей, вполне личные. Да? Я вот человек, который всю жизнь живет вот в нашей стране. Да? И у меня есть там свое мировоззрение, у меня есть свое представление о том, что такое хорошо для страны и что такое плохо. С моей точки зрения, главная проблема России – это непрекращающийся вечный, извечный конфликт между государством и населением. Вот у нас государство и население всегда в нашей стране относились друг к другу с недоверием. В этом корень всех наших проблем. Именно поэтому не грех быть незаконопослушным, не грех там особенно и воровать у государства. В этом причина коррупции того сего 5-10, да? До тех пор, пока вот этот барьер не будет преодолен, ничего не случится. Я хочу понять, прежде всего, для себя, почему так? Почему Откуда? Такие отношения между обществом и государством? И именно поэтому я пишу не просто историю России. Историю России, историй много на самом деле. Есть вещи, материи очень приятные. История культуры, например. Угу. История технического прогресса. История мысли. Да? Я пишу именно политическую историю, историю власти.
То есть это
власти.
Действительно история российского государства.
Да, вы не найдете там ничего ни про чудесные фрески и иконы, ни про литературу, про религию только в том аспекте, где это касается, так сказать, политики и государства. Кроме того, в каждом томе есть некий, так сказать, главный вопрос, ответ на который я хочу найти. В первом томе меня интересует, а как вообще и почему образуются государства? Вот не было ничего, а возникло государство. Как возникло русское государство? Российское государство. Почему? Угу. И второй вопрос. Почему это государство, несмотря на все свои несовершенства, оказалось таким прочным, таким живучим, таким стойким? Почему каждый раз, когда оно терпело крах, оно возрождалось и становилось еще сильнее? В этом есть секрет, в этом есть тайна. Я хочу его понять.
Да, я напоминаю, Борис Акунин, и вот здесь спрашивает, вам не кажется, что ваша история просто просится на издание мультимедиа с гиперссылками, интерактивностью, аудио-видео, интерактивными картами? У меня будет еще дополнительный вопрос с этим.
Просится, очень просится, это моя мечта. Я говорю про это с издательством, буду говорить еще, так сказать, со всеми. Ну, это просто очень сложная и дорогостоящая вещь, но я надеюсь, рассчитываю на то, что, может быть, после там второго, третьего, четвертого тома возникнет большой интернет-портал. Портал ИРГ. История российского государства. Где можно будет собрать все ресурсы, где можно будет дать линки на все библиотеки, где можно будет собрать там мультимедию. Там могут быть какие угодно.
Просто моя мечта. Будет, собственно, книга, да?
Стержнем. Да нет. Нет. Книга моя там будет одним из экспонатов.
Одним из экспонатов.
Конечно, конечно. И даже не самым важным.
А может ли еще другой вопрос? Она может быть более компактной, вот как книга? это предусматривается, как с романами это делается?
Например. Что вы имеете в виду?
Ну, например, издание, скажем, подешевле.
А, будет. Да. Будет издание. Значит, это первое издание. Во-первых, оно жутко дорогое. Потому что оно цветное, да. Вы видите, какое оно тяжелое, потому что это глянцевая бумага, она печатается, да, в Италии, все такое прочее. Для меня это было важно. И, по-моему, издана она хорошо, мне нравится.
Она очень хорошо издана, только вот для меня, как для всякого, там, с проблемами со зрением, отсвечивает периодически.
Да, меня тоже раздражает, да, но тогда пострадали бы картинки. Тут, может быть, что-нибудь с этим придумаем. Будет издание не такое дорогое, тоже с иллюстрациями и с картами, но с черно-белыми и на бумаге. Угу. Попроще.
Да, ну, можно такие, когда там 4-5 там есть у карт, чтобы все различалось.
Нет, ну, там будет со штриховкой и так далее.
Великий принцип штриховки есть просто 5 способами. Вот, это дальше. Вот что здесь, что касается увлекательности. У меня интересный получился со мной фокус. Я историей всегда интересовался, интересуюсь до сих пор. Я тоже не историк, тоже любитель истории, который пытаюсь передавать другими способами, там, в передачах и так далее, в проектах наших. Но здесь я очень благодарен книжке тем, что она во мне снова пробудила. У меня было очень большое какое-то детское отношение к отечественной истории. Меня мама все время водила, я читал книжки «Шторма» там, и так далее. Вот у меня и снова прочитав на звук удивительное слово «свинельт», например, у меня все заиграло. Вот это, может быть, даже и у взрослого человека, потому что она вполне взрослая, с одной стороны, а с другой стороны, это книжка, которую вполне могут читать молодые люди.
Слушай, Сергей, про вашу передачу...
Возрождается.
Про вашу передачу с кем? У вас неделю назад была передача с Игорем Данилевским?
А это был повтор. Это был повтор
старой
передачи.
Это было поразительно. Ехал в машине за рулем, я включил «Эхо Москвы», что со мной часто бывает, и услышал вашу передачу. Вы обсуждали отношения церкви и московских великих князей.
4 года назад, по-моему, да.
Ну вот и повторяли. А я как раз в этот день писал эту главу, и я просто сказать... заслушался, потому что мне все это... Мне очень интересно, во-первых, было, так сказать, соотнести свои суждения с суждениями специалиста. Вот. И кое-что мне там пригодилось. Я как раз писал про этого Митяя, митрополита, эту детективную историю, которую вы здесь обсуждали. Только я обиделся, вы его обозвали тут мордатым.
Да.
А поскольку это несправедливо, там написано в летописи, поскольку это свежо, я сохранил это в память, этого написано «лицом красен и рожаем саном», что означает «красив лицом и осанист представителем». Ну, правда, в XIV веке, я думаю, что мордат и красив – это были синонимы.
Да, но это одно другому не мешает.
Потому что добрый – это значит толстый, а худой – значит плохой.
Да. Вот, что потом у нас осталось, большого, хорошего человека должно быть много осталось. Ну вот, и действительно, вот этот интерес, они становятся какими-то... Очень многие из нас, между прочим, вот если они не переходят в какой-то такой выспренний патриотизм, так как лучше описано многое другое, то лучше знаем, если так перевернуть блока, лучше знаем Дожи, чем Калиту, честно говоря, потому что много лучше написано. Потому что там многие там в юности трепещут, я уж не говорю о всех прекрасных романах от Дюма, там, Вальтера Скотта и так далее, трепещут от Дрюона, и прекрасно вот от этого идут, прекрасно знают лучше всего. Что из Франции знают? 14 век. 17 век из-за Дюма, 14 из-за Дрюона.
Вы знаете, до революции русскую историю образованные люди знали лучше, потому что в гимназии лучше были просто гимназические учебники.
Угу.
Учебники, по которым учился я, советские, были просто чудовищные.
Но их вообще не... Кстати говоря, учебники, по которым мы учились в свое время, эти учебники вообще нельзя было читать. Я читал их заранее и откладывал навсегда. Что это просто это ужасно, это убивало все.
Вот, ну и сейчас, значит, это, конечно, концепция единого учебника тоже как-то не внушает.
Да, не внушает никакого доверия. Мы сейчас с вами разбежимся на 5 минут, а потом продолжим. И вот здесь поступило уже достаточно много ваших вопросов, на которые надо будет ответить, я так думаю. И здесь все пытаются у вас выяснить, какие во втором томе будут повести, потому что сопровождают еще и повести. Для тех, кто не знает, скажу. про вот, да, про людей с отметиной. Вот, через все века, которые они проходят у нас. Ну что ж, давайте прервемся, и сейчас, после новостей, мы продолжим с вами.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Программа «Не так». Мы говорим об истории российского государства. Борис Акунин у нас в гостях. Задавайте свои вопросы, как вы это и делаете. Господин Космоплетов нам пишет. Ну, конечно, сразу обрушился, что зря вы так про Каганат. Там три источника. И дальше пошло большое.
Да-да, но... Бертинский аналы,
и да. Ну, да. И так далее. Но зато господин Космоплетов пишет другое, гораздо более интересное. Оказывается, он знает девицу, которая благодаря циклу о Фандорине докатилась до русской классики XIX века. Ну вот, и желает, чтобы тоже докатились до истории.
Да, до Ключевского хотя бы, да.
Докатились до... Ну, а почему? Замечательно читать Костомарова. Вот уж кто...
Я Платонова, например, очень люблю.
Вот Костомарова просто там оторваться невозможно. Сколько бы раз ни читал, оторваться невозможно. И человек очень по-разному пишет. Когда он пишет историю, это великолепно. Когда он пишет рецензии на спектакли, их исторически разбирая, это чудовищно. Просто. Ну, вот всяко бывает. Дальше. Что вы подразумеваете под словом «государство»?
Под словом «государство» я подразумеваю государство. Я подразумеваю иерархическую политическую систему, которая управляет страной.
Вот именно. То есть здесь управляет страной. Государство, но не страну в целом. Вот это лично наше государство, общество.
Нет,
вот,
нет. Причем в России государство и страна часто находятся в состоянии враждебности.
То есть это система управления, система способ, система управления, некое согласие между временного хотя бы.
Да.
Или силой.
Да, да, да. И это для меня... Еще вообще вся эта работа для меня очень интересна, потому что у меня есть своя система взглядов, свое мировоззрение, да, та, которая у нас сейчас называется либеральной, да. Разница между либералами и государственниками сводится, собственно говоря, к очень простой вещи, к вопросу приоритетов. С точки зрения государственника, люди, страны должны служить государству. Причем там в особенно тяжелых случаях у государственников это доходит до экстремальных каких-то вещей. Либералы – это люди, которые считают, что государство должно служить людям. У либералов тоже есть экстремальные люди, которые, так сказать, сакрализуют вот это. То есть, с одной стороны, идет сакрализация государства, с другой стороны, сакрализация прав человека. Когда нет чувства меры, и то, и другое превращается в нечто.
Кстати, в лучших воспоминаниях, которые были, например, Сергея Трубецкого о переломных моментах, о русской революции, вот он, это ценно тем, что он очень подробно пишет о земстве и государстве, и вот когда, как он видел в феврале, это абсолютное земство с разрушением всего, а дальше большевики снова сделали, восстановили государство, и очень жесткое и кошмарное тогда. Восстановили. Вот опять с перехлёстом в сторону государства. Вот так что здесь действительно это вот восприятие государства. Теперь об основании. Теперь вот я скажу тем, кто не читал, я правильно понимаю, что вот в каждом, вот в особенности в том тумане, которые есть у нас в 8-м, в 9 веке, в части 10 века, у нас очень туманные все истории. И тут мне, например, очень понравилось, что вы с той же самой Ольгой все четыре вместе древлянам, а потому что там могло быть по-настоящему, на самом деле, исходя из каких-то
меня
хотя бы
больше
фактов.
Всего, это меня больше всего занимает. Да? В древней истории я читаю про факты, прежде всего пытаюсь понять, это факты или это легенда. Может быть, я ошибаюсь, да, но если я прихожу к какому-то выводу, я объясняю читателям, почему я пришел к такому выводу, и читатель может со мной не согласиться. Второй этап я пытаюсь осмыслить. Вот я считаю это фактом. Почему это случилось? Какие уроки можно из этого извлечь? Я отношусь к истории совершенно не так, как относятся авторы единой концепции. У меня функционально иное представление об истории. Меня вообще очень раздражает, когда к истории, а у нас это было практически всегда, относятся как к средству идеологического воздействия или просто воспитания молодежи. В таких ценностях, в сяких ценностях, по-моему, это неправильно. История, почему никто не воспитывает молодежь при помощи математики или физики?
История, казалось бы, там все так стройно, хорошо.
Да. История – это наука. Это наука про то, как обращаться с собственной страной, как извлекать уроки из ошибок, как извлекать уроки из побед. Если у человека туманное, лакированное, сиропное представление о собственной истории, он таким вырастет, он эти ошибки будет совершать снова и снова. И дело даже вот не только в этом. С моей точки зрения, я историю, как, впрочем, другие предметы, в школе надо преподавать с главной целью вот какой. Даже не научить, а заинтересовать предметом. Вот учебник истории должен быть такой, чтобы ребенку хотелось самому читать про историю. Пускай он даже там не запомнит, что там в каком году было. Но если у него останется к этому интерес, то же самое относится, допустим, к преподаванию литературы. Да? Не обязательно вбить в голову, что там красной нитью проходит в романе «Преступление и наказание». Приучить ребенка читать, получать удовольствие от чтения литературы. Все этого достаточно.
Да. Потом очень странные появляются. Вот если любить там лакированного какого-нибудь правителя, любого, любить лакированного и почитать его как-то всерьез, это одно. А вот я, например, с детства, я страшно, ну, благодаря тому же шторму, я страшно любил Святослава. Мне было очень жалко, и я возмущался, когда из-за его черепа сделали чашу, я плакал горючими слезами. Вот. Но он был бандит. Он был ну, такой бандит, все эти... воин, такой нормальный воин того времени.
Да. Я сейчас, мне, хоть мы с вами говорим про первый том,
да.
Мне интереснее сейчас говорить про следующую эпоху, потому что я работаю над вторым томом.
А следующую эпоху, вы как? Вы остановились
я
перед
самым... Я остановился на 1923 году.
Вы остановились на калке. Да. Вы остановились фактически на калке. И дальше идет...
Дальше идет период татаро-монгольского владычества.
Ну, как нехорошо теперь, это не полагается так называть.
Это... Вопрос татаро-монгольского ига можем обсудить отдельно, это очень интересно. Я сейчас про это знаю уже много. Я думаю, что я закончу том не так, как обычно заканчивают этот период в 1480 году, когда да. Русь формально освободилась.
Угу. Картины попирания.
А несколько раньше, когда закончилась фактическая зависимость, и московские великие князья стали... на самом деле, так сказать, независимые Орды.
Орда начала войну. Примерно к какому году это?
Ну, я думаю, что я остановлюсь на 1462 году, на конце правления Василия Темного, потому что Иван III – это совсем другая эпоха. Это возрождение государства, возрождение величия.
То есть на этой гражданской войне... Вот, все
вот как это, закончится да, гражданская война, да. Произойдет независимость российской, русской православной церкви. Вот на этих событиях, скорее всего, я... Что касается ига, да, и споров о том, называть игом, не называть игом. Значит, у меня сейчас такое сложилось твердое представление, что иго монгольское было, но было оно с исторической точки зрения недолгим. Иго – это вот когда удавка на шее, не вздохнуть, страна находится в состоянии в режиме оккупации. Это продолжалось примерно четверть века.
Вот, начиная с 37-го года.
Примерно. С 38-го года.
Да.
Да. И до тех пор... пока не передоверили сбор дани на Руси русским князьям. И, собственно говоря, страна превратилась из оккупированной территории в вассальную область Золотой Орды. И, значит, стала существовать в совершенно другом режиме, начала воскрешать. Если говорить о людях и об отношении к людям, для меня во втором томе другой внутренний мотор, то, что я хочу понять, меня интересует соотношение случайного и неслучайного в истории, mm-hmm. и меня интересует роль личности в истории. Вот. Вот, собственно говоря, главный предмет моего исследования, я буду возвращаться к этому вновь и вновь. В этой связи меня тоже там ждали некоторые личные удары.
Удары? То есть кто-нибудь рухнул в ваших глазах?
Ну, да, у меня изменилось сильно отношение... Я стал гораздо лучше относиться к Александру Невскому,
да?
чем раньше, и стал гораздо хуже относиться к Дмитрию Донскому.
Так, а почему к Александру Невскому?
Значит, я к Александру, я Александра Невского. Что такое для нас Александр Невский? Александр Невский для нас это победитель шведов на Неве и немцев в Ледовом побоище. Да? Значит, были гораздо более серьезные битвы между русскими и немцами. Гораздо более масштабные, чем Ледовое побоище. Были другие герои в этой борьбе. Например, псковский князь Давмонт. Гораздо более, так сказать, масштабный, интересный полководец, чем Александр Невский. Но на самом деле главная заслуга Александра Невского в русской истории вовсе оказывается не в победах над немцами, а в том, что это благодаря в значительной степени его усилиям Русь перешла из режима ига в режим автономии. Ему хватило мудрости и выдержки выстроить так отношения с Золотой Ордой, что страна получила возможность возрождения. Это тяжелая заслуга. Дмитрий Донской, наоборот, сильно меня расстроил. Потому что мы все находимся под воздействием. Очень красивая история про Куликовскую битву. Да,
блестящий победитель Мамая.
Да, и действительно блестящая победа. Но как же он после этого все совершенно чудовищным образом спустил? Потому что разгром, который устроил Тохтамыш, вернул Русь, примерно на 100 лет назад отбросил. И в конце XIV века, после Дмитрия Донского, страна, Московия оказалась в жалком совершенно состоянии. То есть итог правления этого князя, как я сейчас вижу, катастрофический.
Скажите, то, что здесь вторая часть в первом томе, где, конечно, несколько теряется нить из-за того, что много всего происходит одновременно, и здесь за всеми и не уследите, тот самый лес и деревья, получается. А здесь в начале второго тома, как этого избежать?
Значит, мне здесь пришлось несколько поменять ход изложения. Для того, чтобы понимать, что происходило на Руси в этот период, я предлагаю танцевать не от Руси, а от Орды.
Угу.
Потому что Русь в это время – это провинция Золотой Орды. В первый период Золотая Орда при этом является чем-то вроде генерал-губернаторства, столица которого вообще находится далеко отсюда. И это у меня каждая там часть будет построена так. Я сначала описываю события в метрополии, что происходит при дворе великих ханов.
Там у них, да.
Да, и ханов Золотой Орды. И тогда становится понятно, почему и что происходит на Руси. Естественно, я очень лапидарно описываю события при дворе великих ханов. Более подробно, но не очень. При дворе ханов Золотой Орды и подробно события в интересующей нас области. И когда ты так делаешь, то мне самому многое становится, как-то встает на свои места.
Да. Скажите, вы навсегда оставили, скажем так, Юго-Запад, или он появится где-нибудь в 17 веке, только в 16 у нас?
Значит,
Запад.
Надо понимать про историю этого периода, что здесь есть две Руси, существующие в разных режимах. Просто одна из них называется Великим княжеством Литовским. Но на самом деле это русская земля, где живут русские люди, где православная церковь, где те же самые князья, потомки Рюриковича в значительной степени правят. И есть Русь, которая постепенно группируется вокруг Москвы, северо-восточная.
Угу.
Русь. Я довольно большую главу посвящаю событиям в Великом княжестве Литовском, просто для того, чтобы было понятно, когда возникают потом там Ольгерты или Витовты, или там откуда они взялись и кто они такие.
Да, а то очень часто в тех же учебниках получалось, что разные страны и народы возникают за 5 минут до столкновения с ними. Просто.
У меня там есть часть, которая называется «Соседи», где я описываю события, которые в это время происходят, допустим, в Прибалтике, с орденами, или там, когда в Финляндии, с шведами. Великое княжество Литовское. потому что, ну, иначе трудно в этом разобраться. Здесь организация и подача материала, пожалуй, была самой трудной задачей.
Да. А, пожалуй, так. А повести будут тоже 3 штуки?
Я думаю, что их будет 2, и они будут побольше, потому что читатель не любит короткой
ну
формы.
Да, только окунулся, и уже, извините меня, финал, да.
Думаю, что их будут 2. Одна будет из периода завоевания, и она будет про татар.
Угу.
А вторая будет из конца этого периода.
Из конца этого периода. Понятно, потому что здесь так... Кстати говоря, вот здесь возникла полемика, если вернуться к первому тому, возникла здесь полемика про Рюрика, Олега и его последователей. Вообще, мне, кстати говоря, мне очень понравилось, и еще очень важно было прочитать и повесть тоже, потому что сразу входишь, первую из повестей, сразу входишь... Между прочим, не в ответы, а в вопросы сразу входишь про варягов и про окрестности Новгорода, и кто такой Фрюрик, и кто такой Олег, и кто такой Аскольд, между прочим, да, и кто такой Дир, вот, и есть ли он вообще на свете, так же, как Синеус и Трувор, вот, а... Вот как вы подходили вот к этому все-таки, вот
повестям?
Если вернуться к этой
мутной
вещи, из взаимодействия истории и повестей, здесь многое становится яснее в подходе через повесть, кстати говоря.
Ну, в повести я вел себя совершенно безответственно, mm-hmm. я фантазировал, вот, потому что там было на самом деле, никто не знает, как бы там ни бились на исторических форумах и какие бы версии ни отстаивали, я чувствовал себя здесь совершенно свободным, это... Практически фэнтези, «Игра престолов», что-то в этом роде. Вот у меня там Рюрик – это исторический реальный персонаж, так же, как Олег, которого зовут на самом деле Хельги, да?
Хельги, да.
Так же, как этот самый Аскольд Дир, с моей точки зрения, я его делаю одним персонажем, потому что в истории эти какие-то сиамские близнецы неразлучны вместе, живут вместе, погибают.
Да, да, это всегда. У вас замечательный кий вдруг.
Которого, скорее всего, вообще на свете.
Да, но там получилось некое... Вот это как раз очень здорово, то, что мы начинаем понимать, что вот есть нечто, вот какой-то трепещущий. Вот я к тому, дорогие друзья, я просто говорю, может быть, слишком много, потому что мне очень важно понять самому, что вот здесь существует какой-то трепещущий Киев, вот этот перевалочный пункт, существует проблема порогов, существует проблема о том, что вы в интернете нам прожужжали все пространства про Волоки, про все, что касается пути из варяг в греки. И вот это решается и как в изложении таком историческом, так и в фантазиях на тему.
Фантазия преследует моя одну единственную цель, чтобы человек, прочитав весь вот этот винегрет, который я там сочиняю, захотел узнать, а как там все-таки было на самом деле.
Угу.
И стал бы читать мою историю российского государства, а если нет, то хотя бы в Википедию или что угодно, и узнал бы, как оно было или предположительно было в истории. Тогда задача этого исторического моего беллетристического сборника будет полностью выполнена.
Здесь вопрос... Ну, здесь про профессиональные, разные профессиональные историки. Вот какое для вас самое интересное мнение было вот о первом томе?
Вы знаете что, мне больше всего, я уже говорил, нравится история в изложении Платонова. Это уже 20-й век. Очень жаль, что он ее не закончил. Впрочем, ни один из этих историков не... У нас нет ни одной авторской полной, насколько я понимаю, истории России, к сожалению. Вот, очень интересен...
Надо сделать.
Георгий...
Вот ну, поэтому надо сделать.
Ну, у меня-то будет другое. У меня все равно же это будет научпоп, это будет совсем другое. Mm-hmm. Ну, я думаю, что сейчас это, впрочем, уже и невозможно, поскольку история стала настоящей наукой.
Да.
Сейчас не будет профессионального историка, который сможет написать там как Карамзин все с самого начала и до самого конца. Вот Карамзин, конечно, для меня свет в окошке. Абсолютно. Вот, потому что, ну, во-первых, это беллетрист, популярный беллетрист, который написал очень популярную историю, которую читали все, вплоть до светских барышень. Во-вторых, она совершенно замечательно написана. С нашей точки зрения, этот витиеватый слог сейчас читать тяжело. Тогда это было вот до того, как появилась элегантная эта минималистская проза Пушкина и Лермонтова, это было как раз вот то, что...
Пушкин сделал замечательную попытку написать историю, но у него получилось невероятно четкое, иногда слишком концентрированное, как заметки про Петра.
Нет, я очень люблю историю Пугачевского бунта.
История Пугачевского бунта изумительно написана. И...
Вот бы, если бы Пушкин написал бы историю России, вот это было бы.
Ну, извините.
Да, нет, не извиним.
Не надо было выходить из себя по разным поводам.
Вот Карамзин, с одной стороны, находился в очень выигрышном положении, потому что тогдашняя публика русской истории не знала вообще. Она знала римскую историю, греческую историю, я имею в виду образованная публика, русская не знала. Поэтому она читала про какого-нибудь Мстислава Удатного и говорила: «Ах, Боже мой, что там дальше?» С другой стороны, он находился в тяжелом положении, потому что он был казенный человек. Угу. Он был историограф, он был статский советник, да? То есть ему нужно было... Пушкин, если это, конечно, его авторство, как вы помните, написал очень злую эпиграмму на Карамзина. В его истории изящность, простота доказывает нам без всякого пристрастия необходимость сладострастия, необходимость самовластия, да, и прелести кнута.
И прелести кнута.
Что, кстати говоря, несправедливо. Про необходимость самовластия справедливо, про прелести кнута у Карамзина этого нет.
Вот здесь все вот сомневаются удрученные люди, что в нашей истории, если ее не лакировать, что в ней ничего и не получается, ни вдохновляющего, ни интересного.
Ой, какая-то неправда.
Мне кажется, это полная неправда.
Послушайте, я еще из второго тома вынес для себя очень важное, я бы сказал, революционное открытие про русскую историю. Мы все так любим ныть по поводу того, какие мы несчастные и сколько... всякого злосчастья обрушивается на нашу страну, я вынес твердое убеждение, что Русь, Россия, страна очень везучая. Причем в какие-то моменты абсолютные чудеса ее спасали от полного уничтожения. Да? Вот, например, события самого конца XIV века, после разгрома Руси Тохтамышем, когда... все собранное Москвой начинает разваливаться, когда дань еще больше, чем при Мамае, когда все сожжено, разорено, сидит в Орде Тохтамыш, такой self-made man, очень сильный полководец, очень сильный вождь, и кажется, что страна уже не поднимется. Происходит подряд три чуда, безо всякой, что называется, нашей заслуги. Во-первых, сначала приходит Тимур и уничтожает Тохтамыша, и Русь получает возможность к возрождению. То есть Тимура в этом смысле можно считать освободителем Руси. Во-вторых, Тимур идет на Русь для того, чтобы ее изничтожить. Тимур – это даже по тем временам жесточайший завоеватель, особенно жестокий к неверным. Он меч ислама. Он оставляет после себя пирамиды из человеческих голов. Он идет на Русь. Армия у него самая сильная в мире. И тут происходит второе чудо. Тимур ни с того ни с сего поворачивают и уходят назад в степи. Чудо Владимирской Божьей Матери. А потом через 4 года происходит третье чудо. С другой стороны, идет Литва, Витовт, выдающийся полководец, с огромной армией воевать на Золотую Орду, которая ослаблена. Если он победит, разобьет Золотую Орду и посадит туда своего ставленника, то, в общем, у московских князей нет никакого шанса.
Конечно,
ясно совершенно, что Русь станет литовской.
Да.
И хотя у Витовта очень сильная армия, татары ее разбивают. Литва ослабевает. Опять-таки чудо, в котором нет никакой нашей заслуги. В общем, я так сейчас начинаю думать, что и в дальнейшем чудесные события в русской истории происходили снова и снова. Да.
Тут же мне стали присылать, вплоть до 41-го года.
Ну да, или в 12-м году, там, да, не печально суровая зима, там, ну и так далее. Так что у нас нет никаких оснований жалеть себя и унывать.
Ну, унывать вообще-то не стоит никогда. Когда нам ждать, скажите, пожалуйста, когда ждать второго тома?
Ну, я надеюсь, что он выйдет... осенью.
Осенью, да? Вот, ну что ж, я предлагаю внимательно изучить. А когда, скажем так, более доступное издание, может быть?
Я думаю, что где-нибудь через полгода примерно.
Через полгода.
Обычно такой бывает зазор между по издательским делам.
Так что, друзья мои, ну, я вам скажу, что вот это, если вы, у вас оказались вот эти лишние деньги, да, она дороговата, но мне кажется, что это то, что остается насовсем. Это можно читать и перечитывать по много раз и детям давать. Спасибо большое, Борис.
Спасибо.
Акунин, и мы вот читали первый том в ожидании второго и соответствующих повестей. Название книги-то скажите, «История российского государства», дорогие друзья. Спасибо. Спасибо всем. До свидания.